Судьба такое слово интересное. По-разному что означает, мы будем сейчас считать, что оно обозначает, но когда говорится судьба, это, ну, это хоть что-то было, да? А если ничего не было? Говорят, ну тоже такая судьба, да? Ну такая судьба. И судьба еще ассоциируется рок, есть такое слово, знаете, рок. Вот так и не иначе, вот все написано и все. Особенно в мусульманской традиции это сильно выражено, что вот муха без воли Аллаха там не пролетит. А в христианской традиции это слово вообще запрещено употреблять, поскольку все от воли Божьей, и оно должно вот меняться и, вот так, и так далее. А мы давайте прочитаем откуда я взял это название. Слушал одну лекцию недавно, некто Андрей Шаповалов. Мне нравится проповедник тем, что он говорит не для вот всей вот массы, такой общей массы, религиозной, потому что организованные религии делают так, что они вот из этой массы никогда и не выйдут. Он говорит о людях, чтобы они вышли из нее, стали людьми и, ну, стали как-то с Богом. Вот. И что он говорит об этих, и он там упоминает очень часто словосочетание «люди судьбы» и придает этим значение. Но это только в рамках этой лекции такое словосочетание будет применяться. «Люди судьбы. Им не сидится спокойно, их раздражают сплетники и бездельники». Такие. «Люди судьбы и люди великого потенциала каждый день должны себя уговаривать, что в их жизни все прекрасно, они на своем месте, потому что ничего вы в жизни не приносите им удовлетворения и покоя». Люди судьбы не могут жить естественной жизнью и общаться с естественными людьми. Люди судьбы абсолютно почувствуют то, что сейчас их зовет что-то великое, и это невозможно пропустить. Ну и так далее, и так далее. То есть есть люди, а есть люди судьбы. И чем они отличаются? А лекция его называется «Лишенные покоя». Основная масса религиозная, социальная, они хотят что-то сделать, чтобы потом наступил покой, и что-то вот так вот механически делать, и вот в таком раю Эдеме жить. Для людей судьбы, то есть для людей с большой, для счастливых людей, по-настоящему счастливых людей, которые не грешат, которых все нормально, которые не просто выполняют там какие-то заповеди, они по-другому жить не могут просто. Покой они лишаются навсегда. Навсегда, до конца жизни. Вообще нет покоя. Им всегда чего-то будет не хватать. Вот этим и отличаются люди Божьи от безбожников. Безбожнику раз, ну и нормально. Кто-то идет дальше, он говорит, нет, я выхожу, мне тут уже нормально. А эти идут. И люди судьбы, они, знаете, теряют друзей, потому что не все идут. С ними тяжело жить, с ними могут жить только такие же соратники, такие же люди судьбы. И судьба – это когда мы будем пользоваться словом «судьба», это человек что-то сделал, что-то заметное, он удовлетворен, к нему люди притягиваются. Самое минимальное люди судьбы – это хотя бы оптимисты, потому что это называется как быть в духе, в настроении. Вот перестройка, не перестройка, Майдан, не Майдан, что-то происходит, а он какой-то вот оптимист, он что-то делает, вот он на месте не сидит. Вот уже он в духе, а дух это кто? Дух это Бог. То есть он что-то так, значит, он начинает думать как это. А есть, ну, как по течению, они пессимисты будут всегда. Всегда. Жизнь так устроена. Китайцы говорят, самые жестокие страдания – это страдания перемен. Но это они говорят для кого? Они говорят, ну, для обычной серой массы. Для обычной серой массы, которая хочет остановиться, и остановить вот это мгновение, вот ты прекрасно, да? И что же такое судьба? Давайте почитаем, что такое судьба. Ну, как говорит энциклопедия, общие такие сведения. Судьба – это совокупность всех событий, обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют. То есть это ученые, я не знаю, как эта наука называется, они пособирали все с разных писаний, с разных философий, и сделали вывод, что люди подразумевают, я сразу скажу, вывод, в самый хвост забегу. Наша настоящая судьба каждого человека – это свобода, полная судьба. Как только мы выходим на вот эту, на полную свободу, вот это и есть наша настоящая судьба. И таких людей можно называть людьми судьбы. Если у меня есть какие-то ограничения, ты еще не в своей судьбе. Понимаете? Итак, что говорит вот эта энциклопедия? Судьба – это совокупность тех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека или на бытие народа и тому подобное. Предопределенность событий или поступков, рок, фатум, доля, высшая сила, которая мыслится в виде природы или божества. Судьба. Есть слово «доля». Например, если мы берем такую книжечку Шри Упанишад, которая считается самый-самый такой финал апофеоз всех вед, то первая же самая мантра, она говорит, я прочитаю, чтобы не быть голословным, она говорит не всю мантру, вот, так.
Книжка называется?
Шри Ишопанишад. Даже Шри Ишопанишад. О, первая мантра. Каждый должен пользоваться только тем, что дано ему, что ему необходимо и выделено ему, то есть не сам взял, а кто-то выделил, выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Ну, Богу все принадлежит, и все от Бога, и вот выделено. И как-то вот как-то странно. Но поскольку эта книжечка относится к организованной религии, она разительным образом отличается от неорганизованной религии. И эта же мантра, тот же санскрит, переводится совсем по-другому. Читаем. Это в переводе Мадхвачарья. «Вся вселенная, все, что пребывает в пракрити, это в материи, пронизано Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом». Есть разница, да? Наслаждайся тем, что дано Господом, но не желай достояния других. Тебе Господь что-то дал. То есть эта мантра говорит о том, самое первое. Если ты это не понимаешь, если ты думаешь, что тебе чего-то не хватает, то есть тебе это дается. Но ты почему-то не берешь. Я не буду говорить почему, потому что есть чувство вины. И прошлая лекция, она на эту тему, я все говорил, чувство вины, откуда оно берется, как оно внушается людям. И из-за этого чувства вины, пока человек не избавится от чувства вины, пока он не будет считать себя грешным, он никогда до Бога не доберется. Богу не нужны грешники. Чтобы перестать быть грешным, надо просто начать с ним разговаривать, и все. Мы не разговариваем и не мечтаем. Обращение, не хочется повторяться, но обращение к Господу – это не алтаря, это мечта. Если у тебя есть мечта, ты говоришь с Богом, у тебя нет мечты, ты не говоришь. Это твой монолог, который к нему обращен. Вот это вот единственное. Другого нет обращения, разговора с Богом. Есть ли у тебя мечта? Но если человека затуркали, сказали, вот ты падший, ты там с духовного мира упал, вот тогда мы Ева согрешили, и ты куда тебе мечтать? Вот есть посредники, они за тебя похлопочут. То есть ты уже уголовник какой-то, ты не сын Божий. Вот это то, что мешает. Итак, и тогда говорится судьба. Есть ли судьба? Да, она есть. Она есть. Как она есть? Ну, например, вот есть... Мне вот только сейчас, буквально перед лекцией, я говорю, давайте потом перезвоним. Женщина звонит, говорит, как же так, вот я слушаю ваши лекции, вроде все хорошо, но я вот потеряла вот эту связь вот с тем маленьким ребенком или там с Богом, который внутри, теперь не знаю, что делать. Я слишком долго была в какой-то религии, слишком долго меня папа, мама учили, а папа, мама тоже в религии, и они мне вот это рассказали, я до того к этому привыкла, теперь я уже... Я всего боюсь, я ничего не понимаю. Я понимаю, что по вот этим правилам жить я не могу, я несчастна, а как их вот... Я говорю, давайте уже завтра, то есть организованная религия. Я сейчас скажу такую интересную фразу. Все организованные религии на сегодняшний момент в мире представляют собой подготовительную ступень к сатанизму. Все без малейшего исключения, потому что их возглавляют именно адепты-сатанисты. Там это гомосексуализм, там сатанизм, вот эти оргии проходят, вот эти самые высокие эшелон. И вот это то, что мы говорим и слышим часто, мировое правительство. Это мировое правительство, это религиозная организация, мировая религиозная организация, сатанинская. И она естественна. Что нам будет делать? Она будет нам делать то, чтобы у нас никогда судьбы не произошло. Не произошло. Ну, это я отвлечение. Мы к этому вернемся. Что же такое судьба? И мы сейчас будем читать судьбу из различных учений. Из различных учений, когда они еще не были столь сатанизированы, когда эти религии были не столь еще организованы. Вот, и поэтому там есть моменты свободы. И, ну, в общем, я читаю. Итак, судьба – один из ключевых универсальных категорий человеческой культуры. То есть это есть. Это никакой не миф, это есть. Описывающие фундаментальные отношения человека и мира. В ней выражены многовековой опыт всенародного осмысления свободы и необходимости. И попытка назвать те силы, которые управляют мировым порядком и человеческим поведением. Вот это соотношение называется судьба. То есть судьба – это то, что связывает меня и вот этот весь мир. Это та подсказка, как я должен себя вести. Как я должен... Если есть у меня судьба, я понимаю этот мир. Если нет у меня судьбы, я не понимаю этот мир. Как я не понимаю этот мир? А вернее, знаете, мы не понимаем этот мир только потому, что мы не хотим его понимать. Ну, я воспользуюсь старой доброй такой традицией, как-то вот Адам, Ева, яблоко, укусили яблоко, и яблоко добро и зло, добро и зло, да? И религии нам говорят, вот зло это от дьявола, а вот этот кусочек добро это от Бога. Но это одно и то же яблоко. Это одно и то же яблоко. Просто есть мое, а есть не мое. Вот все, что не мое, оно зло. Это не мое. Я ей наслаждаться не буду и не смогу. Просто не смогу. И религии погружают нас в такое эфемерное добро, из которого мы не хотим, как страусы, выдернуть голову и посмотреть, что мир-то не так уж и хорош. В реальное настоящее добро, в счастье, в наше призвание, предназначение в Бога религия нас погрузить не может и, в общем-то, не собирается. Ну, организованно, имею в виду. И поэтому она погружает нас в такое иллюзорное добро. Она заставляет учить какие-то мифы. Вот Адам и Ева, вот там Галока Вриндавана, вот там еще что-то, еще что-то. То есть аксиоматические вещи, которые никто доказать не может. Мы все там, но мы не здесь. А здесь... Понятно, что здесь плохо, и чтобы мы сюда не сильно внимание обращали внимание, знаете, как фокус внимания, как в цирке. Человек какой-то рукой что-то делает, но реальное, настоящее действие делает другой рукой, а привлекает внимание другой. Вот так делает религия. Вот там это главное, что здесь, да, здесь это. И вот когда человек становится быть ну, духовным, то есть реалистом, то есть здесь и сейчас, а не когда-то, когда помрет, он вдруг видит, что тут не все в порядке. Потом он видит, что этот беспорядок все-таки под контролем Господа. Если ты по каким-то правилам, по внутреннему закону будешь жить, что этот беспорядок тебя не коснется. Это раз. И второе, этот человек уже не может жить в покое, потому что он посмотрит и сразу увидит всегда, что что-то надо, можно будет сделать. Что-то можно сделать. Поскольку этот мир... Поскольку мы живем уже достаточно давно плохо, ну, лет эдак 500, когда все жили, прогрессировали, то есть вот эта сатанинская религиозная организация всемирная, она уже вползла везде, то дел очень много. И эти дела не просто, знаете, судьба бывает, вот если раньше... Судьба это достаточно, ну, я не знаю, какую-то вот оперу сочинить, какой-то там Джоконду нарисовать, что-то там еще. То сейчас без борьбы не обойтись. Потому что сейчас, если посмотреть, например, фильмы, то там ни одного нет фильма, где вот сейчас, которые идут, вот американский, там Голливуд, что там, чтобы гомосексуализм не пропагандировался. Вот, ну нету ни одного фильма. А то, что до этого, это вообще уже нет. И поэтому как-то этому надо противостоять. Почему? Потому что ну, наши дети. наши дети. Я что хочу сказать. Конечно, есть организации, можно организовать организацию какую-то и так далее, но любая организация может быть захвачена. Зарегистрированная организация может быть захвачена. Знаете, что не может быть захвачено? Семья. Ведь мы же видим, как на наших глазах христианство перекрутили, как там это вот Прабхупада тут что-то привез, вот вообще все сейчас с ног на голову и так далее. Но вот в семье истинные ценности. И именно религия говорит, в семье у вас не должно быть никаких ценностей. Мужчина, женщина там, начинают там какую-то иерархию строить. А вот наша корпорация — это одна семья. И вот наши, вот ты брат во Христе. Вот, понимаете, понятия вот эти святые, я без преувеличения говорю, семейные, потому что именно там традиция, именно там естественность любви происходит. Муж любит жену, они оба любят ребенка там и так далее. И там эти традиции передаются, божественные традиции. И вот это убирается, это не важно, а вот важно там какая-то организация, какая-то духовная типа, духовная. Вот так вот убирается. И поэтому это я не знаю, сегодня, не сегодня, но вот Бхагавад-гита 14 года, там написано, вот то, что Господь в сердце, это можно сказать только кому? Только написано сейчас, никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу. Кришна говорит Арджуне, никогда не говори это тому, это знание, что склонен к подвигу. Почему? Потому что кругом корпоративное мышление, тут что там у тебя тут бурчит, это не важно. Важно, что тебе начальник скажет. Начальник скажет. И какие люди судьбы сейчас самые востребованные? Может, сейчас востребованы какие-то композиторы? Или там какие-то строители, кто-то строит здания? Да, они всегда. Или кто-то ученые какие-то прогрессивные. Ну, кому от этого лучше? Если все пользуются, сатанисты пользуются, они давно пользуются технологиями такими, которыми 100 лет назад были еще Теслой разработаны, организованы, но 100 лет прошло, мы их даже и не нюхали. Нюхали. Мы сейчас едим то, что нельзя есть, медикаментозно настолько убивает вообще ничто, и врачи сейчас вообще не лечат. Образование тоже убивает. Какие люди востребованы? Востребованы учителя, востребованы врачи, востребованы гуру. Гуру. Настоящие. Настоящие. То есть можно, но как только ты начнешь проповедовать не так, тебя посадят или убьют. Врачей, которые начинают лечить, убивают. Ученые, которые начинают правильно что-то говорить, убивают. Убивают. Почему? Я прочитаю сейчас, знаете, чем отличается, что значит человек уже живет не в комфорте, и этот дискомфорт ему доставляет не то, что вот как он сидит, как у него тут, что он ест, пьет, какая у него квартира, а страдания других. Страдания других. Вот это дискомфорт. Остальная часть населения, у которой, ну, я называю, нету судьбы, они стремятся к комфорту. Вот. И чем отличает людей, маленькая такая вещь, чем отличает людей, у которых есть судьба, они совершенно безразличны к физическому комфорту. Более того, физический комфорт — это так себе. Это можно, вот я такой аскетичный, я такой йог там. А более серьезный дискомфорт, и им даже, в общем-то, не с кем общаться. Они идут вперед, соратников дальше меньше. Вот. И мне одна женщина жалуется, вот, говорит, я лекции слушаю, все меньше и меньше нахожу людей, с кем об этом можно поговорить. Я говорю, как ты, дорогая, хотела? Надо привыкать к этому. Почему? Потому что, это компенсируется тем, что у человека появляется идея, он практически с Богом начинает говорить. И человек говорит, интересно же, хочется общения. Я тогда напомнил о Христе, который говорит, я говорю, ты хочешь любить тех, которые оценят твой там интеллект, твое мировоззрение и так далее, а можешь ты любить тех, кто не поймет тебя, не понимает. Можешь ты слушать тех, которые говорят, вот я сейчас прочитал, что им вот это вот о фикусе на окне неинтересно, этим людям судьбы, а не о чем-то другом, а более живом и насущном, не вот от этих отвлечениях говорят. Потому что эти люди поймут тебя, может, когда ты помрешь. Эти люди это как дети, и поэтому им, ну, немудрые родители говорят, подрастешь, поймешь. Это же каждое живое существо будет обижаться, подрастешь, поймешь, да? Вот. А этим не надо говорить, их надо выслушивать. И я хочу сказать, что в этом есть неуважение. Неуважение. То есть настоящий человек судьбы, в нем сохраняется уважение и любовь вот к тем, которых он от них уже оторвался, у него есть миссия, они его не понимают. Но он, если я с уважением его слушаю, знаете, это похоже на то, что если ученик, ну, не ученик, а учитель, если уважает ученика и думает, что он там гений какой-то, то этот ученик начинает такое выдавать. Если я буду с уважением всех слушать, то они будут тоже такое выдавать, хоть записывай. Будет интересно, потому что если уважаю, значит, Бог там будет. Будет интересно. Если мне уже не интересно, я весь такой, куда-то иду в горы, там, видел я таких. Я с этими не буду, это такое быдло, оно ничего не понимает, им еще расти и расти. Нет, ты подходишь к любому, даже бомжу, и он тебе такое выдаст, и ты никакой лекции не услышишь. Вот. Ну что значит уважение? И это зависит от тебя самого, от тебя самого зависит. Судьба. Итак, судьба. Три главнейшие характеристики судьбы. Интересно, да? Нам же интересно, чтобы у нас была какая-то судьба. Это тотальность, непознаваемость. Вот почему? Тотальность, непознаваемость, независимость от человеческой воли. То есть фатум. Мы разберем фатум. Вот знаете, есть хиромантия. Хиромантия такая наука, которая говорит, что вот, вот эта вот линия, вот вокруг большого пальца, это линия жизни, оказывается, да? Но линия жизни это не линия судьбы. Линия судьбы другая. Жизнь, у тебя может быть жизнь, но у тебя может быть не судьба еще. Понимаете? Интересно. И это линия судьбы, линия, понимаете? Ты по ней идешь, это как ты по канату над пропастью, и ни вправо, ни влево. Ни вправо, ни влево. Там ты вообще уже ничего не решаешь, если ты входишь. И там это свобода. Но это свобода не от Бога, не от влияния Бога, а от влияния этого мира. И вот там ты можешь быть счастлив. Ну, уже о почтении, а там то, что будет, то и будет. Но ты будешь счастлив этим процессом. И эта еще линия называется линия судьбы, называется линия Сатурна. А Сатурн из всех планет, вот и мы сейчас это к индийским сказочкам сейчас их это почитаем, чтобы вы понимали, кто такой Сатурн. Вот есть Венера, есть там что-то, что-то. Сатурн это вообще время. У этих людей времени нету. У людей судьбы. Люди, которые не люди судьбы, у них времени, о, они даже не знают, чем заняться, куда его употребить. Прочитаю про Сатурн. Так, куда я его дел? Сейчас. Сатурн. Как вот индусы, знаете, это есть такое там Махабхарата там, и так далее, всякие. Рамаяна, там всякие персонажи, там есть там Кришна, там есть это. И вот этот Сатурн там вот в Пуранах описывается, этот Сатурн он всех там построил. И Кришну построил, и Брахму построил, вообще всех. Вот всех полубогов, всех, и самого главного бога пришел. Какая-то планетка, судьба, понимаете, судьба. Это я сейчас читаю выдержку из книги, не записал, как же его зовут, Роберт Свобода, по-моему. Роберт Свобода, называется «Величие Сатурна». Там было так, там то, что впереди было, я сейчас расскажу. Там собрались все планеты, и вот, их, и каждый спрашивает, вот какая планета лучше? Ну, Солнце говорит, ну, конечно, я ж лучше, да. Луна говорит, а ну хорошо, вы без меня будете делать. И вот все говорили. И никто не упоминал Сатурна, потому что Сатурн, и они все были так, как люди. И вот Сатурн изображается такой, какой-то кривоватый. И вот на кого взглянет, вот такой, знаете, как порча. Когда читал эту книжку, я, знаете, что вспомнил? Такая история. Я на лето, когда был ребеночком маленьким, да, ездил к бабушке, к дедушке, и там было село Ероховка в России, Грачевский район, Оренбургская область. И там была какая-то Марфа. Я ее не застал, но дед рассказывал. Она жила на краю села, такая горбатенькая старушка. И за ней водились какие-то черные дела. Чем они занимались, все шептались, но никто туда не совался. Все ее боялись. И она иногда, когда ей заблагорассудится, выходила с палкой и шла по селу. И как только она шла по селу, все сразу передавали друг другу, Марфа пошла. Все прятали скотину, собак, детей закрывали, ставни закрывали. И она просто шла медленно и смотрела. И вот на кого взгляд упадет, что-то, вот там просто беда какая-то. Представляете, вот есть сглаз, а это не просто сглаз, это как терминатор. Она просто шла вот так вот, всех косила. Вот такая интересная душа. Да, и вот Сатурн, он примерно как вот Тамарфа. Это вот то, что я рассказал, я не выдумал. Она уже померла, конечно, давно. Вот. И Сатурн, вот на кого он глянет, у него начинаются развиваться какие-то неблагоприятные события, то есть, причем от них спрятаться невозможно. Невозможно. И описывается ряд событий, как сам Кришна, Верховная Личность Бога, вот на него посмотрел, и там все по карме случается, все, и у него раз пошли неприятности. И такие, и там отец его, этого Сатурна, он говорит, ну ты же, я же твой, он говорит, не, батя, ничего такого, раз на него глянул, у него проблемы пошли. Духовный учитель этого, тогда были у всех духовные учителя, он говорит, пришло, говорит, все, пришло мое время, духовный учитель, ну я же твой учитель, как-то, по блату, может, как-то там. Он никого не щадил. Ну, такой жестокий. И вот когда всех хвалили, а его как-то хвалить было не очень. И вот снова и снова перебирал царь в уме все услышанное им, родословные и обычные способности, примеры доблести и благородства. Но вновь и вновь его мысли возвращались. Это обсуждали другие планеты, и кто же из них самый лучший. Вновь и вновь его мысли возвращались к Сатурну, к его невероятной жестокости. Почему Сатурн? Потому что линия судьбы жестока. Жестока. То есть играться в судьбу даже не думай. Либо живи, как живешь в толпе, но когда ты идешь в судьбу, и когда ты просишь, мы просим, Господи, дай предназначение, это твоя судьба, а ты знаешь, что ты просишь. Мы похожи на детей, которые просят спички. Но к этим спичкам прилагается, когда и где зажигать огонь. Огонь – это дело серьезное. Где попало, не надо. Или там, например, ребенок просит там мобилку. А ты еще разговаривать-то научился вообще-то, да? Он думает, это просто такая же погремушка, но это дорогая вещь. И она для связи на любые расстояния. Он это просит. Но к этой мобилке предполагается умение говорить и какие-то дела. И когда мы просим чего-то и думаем, что мы там, в этом призвании, предназначении, в своей судьбе, которая суть свобода, в конце концов, это когда я действительно свободен и счастливым буду, там будет хорошо, мы не понимаем, что мы просим. Пока мы хотим комфорта, из-за комфорта туда лезем, и мы думаем, что-то Господь это, он говорит. Подобно тому, как спичек нам не дают, дают всякие муляжи, да. Вот и нам не дают, потому что ты не понимаешь, что ты просишь. Вот. И вот Сатурн. Ты просишь этого Сатурна. Но вновь и вновь его мысли возвращались к Сатурну о невероятной его жестокости. Постепенно неизъяснимая печаль овладела сердцем царя, и погрузилось оно в беспросветный мрак. И вдруг такие слова сорвались с его губ. «Лучше совсем иметь детей, чем иметь такого, как Сатурн». Это его отец. «Чей взгляд столь ужасен в своей ненависти. Если даже собственного отца не пощадил владыка Сатурн, то кого же он пощадит? Ответьте мне, мудрый». Ну и там сидят. Великое собрание вот это. И случилось так, а было это предопределено судьбою, что в тот самый миг проносился над ними в небесах на своей воздушной колеснице сам владыка Сатурн. Слова царя достигли его слуха, тотчас же Сатурн спустился на землю и вступил во дворец. При виде этого высокого, истощенного, хромого бога, воплощенной непреклонности и неумолимости, и царь, и все придворные лишились дара речи от изумления и ужаса. Вот то, что я вам рассказываю про судьбу. Что если раньше времени мы пытаемся в нее впрыгнуть, но мы не можем впрыгнуть, Словно деревянные посохи пали они ниц, простершись неподвижно на земле. Бывают в жизни такие мгновения, когда человек вдруг понимает, что неподобающее слово только что соскользнуло с его губ. И единственное его желание в подобный миг – забрать это слово обратно. Но нельзя взять обратно слово, что однажды произнесено. И один неблагоразумный поступок может бросить тень на все наши деяния до конца жизни. Именно такое мгновение настало для царя Викармы. Сердце его ушло в пятки, вкус праха и пепла ощутил царь во рту, хотя на лице его прежнему читалась отвага. Это я, чтобы запугать, что такое настоящая судьба. Но те, которые проходят туда, там все хорошо. Потому что пройти, быть в судьбе своей, это умереть для этого мира. Если ты что-то не умер, что-то тебе не надоело, чего-то тебе не надоело, то рано тебе это. Я просто сейчас прочитаю вот этого Шаповалова, там вырезки несколько. «Лишенный покоя». Вот. Он говорит, сегодня я хочу говорить не к большинству, эта тема относится к тем, кто всю свою жизнь чувствовал, что он не такой, как все. Тебя не покидает это чувство, что ты другой. Это чувство не очень приятное, потому что именно оно не дает тебе нормально и спокойно жить, как все люди вокруг тебя. Некоторые говорят, я тоже хочу совершить что-то великое. Это хорошее желание, но знаешь ли, на что ты себя обрекаешь? Знаешь ли ты, что такое не иметь покоя, удовлетворения ни днем, ни ночью, когда ты все видишь таким, каким оно есть на самом деле? Люди, которые живут с Богом, они видят глазами Бога, они видят реальность. И эта реальность заставляет их, и им понятно, что надо делать. Показывает тебе, что как далеко все. Это знание истины, потому что оно показывает тебе, как далеко все отошли от нее. Когда Бог призывает нас, первое, что Он нас лишает, это покоя и удовлетворения. Иначе ты никогда не исполнишь свое предназначение. Наш человеческий инстинкт это быть признанным, принятым. Мы хотим быть принятым в своем обществе. И именно поэтому меняем одежду, прическу, место жительства и так далее. Иногда эта прическа абсолютно не подходит тебе. Но только потому, что всем это нравится, ты идешь и делаешь, чтобы это было, чтобы быть принятым. Но есть люди, которые, что бы они ни делали, они остаются непринятыми и непризнанными. Это происходит потому, что сам Бог создает тебя уникальным образом, чтобы ты не вместился в человеческие параметры. Он создает тебя быть непринятым, потому что у него есть план для тебя. Мудрость этого момента в том, что не вмещаясь в человеческие параметры, ты будешь продолжать. Знаете, первое, что начинается, когда... Что такое не вмещается в человеческие параметры? Вокруг тебя начинаются чудеса. Чудеса. Это признак. Признак. Ты будешь продолжать искать, кто ты, потому что это, ну, у животных таких чудес нету. А вот человек может. Ты будешь продолжать искать, кто ты, и делая это, ты обязательно... Это обязательно придет тебе к Богу, в котором ты найдешь все ответы для себя. Не вмещаются в общую серую массу те, кто вскоре принесут новые стандарты Бога. Этих личностей не принимают, потому что они все видят по-новому. Другими словами, эти личности поглощены одной единственной целью, которая движет всей их жизнью. И найти то, кто они, найти покой, которого у них нет. Эти личности чувствуют в себе огромный потенциал, но нигде не могут его высвободить. Вот я хотел так, на паузу. Есть люди, которые раз что-то увидели, услышали по телевизору, где-то что-то какая-то, и у них раз, и все опустилось, и они это... Нет потенциала. Руки опустились. У этих никогда руки не опускаются. Их батарейка не иссякает почему-то, вот странно. У всех раз-раз они их по головке погладили, там что-то попустили, они раз немножко так напитались, потом раз и опять посадили, опять в ноль. А эти... С этими не так просто. Вот что значит огромный потенциал. Огромный потенциал — это значит, их не сбивает ничего. Потенциал может быть очень неприятной и разочаровывающей вещью в твоей жизни, потому что есть разница в тех, кто движется в своем полном потенциале, и тех, кто чувствует огромный потенциал, но не находится там, где этот потенциал высвобожден в полную силу. Именно это является мукой, и я знаю, что ношу в себе что-то такое огромное, именно поэтому не могу найти в себе места и покоя. Я бы сравнил это, знаете, хочет родить, роженица, и не может, и аж больно. В тебе что-то есть. А есть вот другие ходят, вот посмеиваются, они рожать и не собирались, пустышки. Как этот тоже сказал, что если женщина порожняком ходит слишком часто, да, то, ну... Извините, это неправильно. Именно поэтому белая раса вымирает. Вон эти 10 детей, 10 там, сколько там у них, коэффициент там 16 даже есть, вот эти арабы, вытесняют белое население каким? Половым путем. Вот. И все. Именно это является мукой. Очень тяжело жить с личностями огромного потенциала. Эти люди в своем большинстве одиноки, поэтому не могут найти общий язык с теми, кто доволен жизнью. Доволен жизнью. А разве это плохо? С точки зрения обывателя хорошо, но с точки зрения человека судьбы, видите. Так же, как и вокруг этой личности, так же и все вокруг этих личностей долго не могут быть с ними, потому что кто захочет быть рядом с тем, кто постоянно не имеет покоя. Пассивный доход. Знаете, есть такое слово — пассивный доход. Мне звонит один человек, говорит, а пассивный доход — это как? Это нормально? Я говорю, это не хорошо, не плохо — пассивный доход. А вопрос в том, как ты его используешь. Потому что пассивный доход, он опасен тем, что у тебя освобождается свободное время, а цели, мечты, вообще дела у тебя в жизни нету, и чем ты будешь заниматься? Так ты будешь хоть на хлеб насущный зарабатывать, а если пассивный доход? Вот чем он опасен. Дело в том, что если человек работает от звонка до звонка, делает одно и то же движение каждый день, получает стабильную зарплату, это в принципе тоже пассивный доход. Потому что он ничего не делает нового для себя. Он не движется вперед. Если он не движется вперед, все, что он делает, не принесет никому пользы. Будьте уверены. Потому что этот человек несчастлив. Только из рук счастливого человека выходит что-то, любая вещь, на конвейере даже пускай работает. Потому что вещи заражаются энергией счастья или несчастья. Человек с Богом это сделал. И вот откуда вот эти обереги, амулеты? Или человек, который несчастный сделал? Сейчас не надо какой-то рисовать пентакль или пентакль, как правильно, одни так, другие так, что там порчу навести. Достаточно неудачник что-то сделал, вот возьми, носи с собой, у тебя пойдут неудачи. Достаточно этого. Ну, такие вот. Итак, мы дошли до людей судьбы. Тоже такие люди судьбы. Люди судьбы не сидится спокойно, их раздражают сплетники и бездельники. Дозрел ли ты до полного неудовлетворения? Что такое полное неудовлетворение? Это у человека все есть, но ему что-то еще надо. Он сам не понимает чего. Именно не понимает. Если он понимает, чего ему надо, он не дозрел до полного удовлетворения. Потому что ему надо уже Бога и его предназначение. То есть он уже экипирован. Это на каких-то вот курсы были такие курсы, там Анатолий Антонович, я говорил, там клуб «Логос», все такое. Анкеты были, и, ну, и вот что вам надо? Там астрология, там хиромантия, что вас интересует? Биоэнергетика, излечение, магия. И вот ответьте, и кое-что. Я прочитал огромный список, там 17 пунктов, меня ничего не интересовало. Мне было неинтересно. И там было... Или кое-что еще, последний пункт, кое-что еще. Ну, предполагалось, что я напишу, что это. А я там просто галку поставил, что кое-что еще. Он говорит, а что? Он говорит, а я не знаю. Все, вот все есть, и вот там мечта, и вот только тогда. Но пока я знаю, что мне надо, и это знание извне пришло, потому что вот как у него у меня еще этого нету. И вот когда вот все, или, понимаете, отреченность или вайрагья от этого мира, оно две вещи. Либо я позавидовал, взял к себе, посмотрел, не подходит. Либо смотрю и как-то, и мне оно не надо уже, сразу не надо. И в том, и в другом случае, да? И вот таким образом, когда вот так вот образуется, но это знаете, когда образуется? Когда человек, не будучи дважды рожденным, долгое время просто честно живет. Просто честно живет. Посмотрел, о, мне надо. И с Богом решил этот вопрос. То есть ни подкупом, ни обманом не потянуло, просто заработал вот так вот. И как награда он получает или не получает даже эту вещь, но у него пропадает желание. Не такая гордость, ой, мне это вот не надо, да, не такая. А просто пропадает желание. И вот таким образом называется совершенное действие. Совершено. И вот когда я это все совершу, вот посмотрю, ну это уже где-то было, это было, это было, это было, а что еще? И тогда Бог спускает свое. Вот это все очищение. А не мантры всякие, просто честная жизнь. Честная жизнь. Тебе это нравится? Сделай так по-честному. Как по-честному? Не по законам, как вот это все пишут, а так, чтобы ну, никого не обидеть. Чтобы никто от этого не пострадал. Никто от этого не пострадал. Не воруя. Вот. Тогда, ну, можно форсировать этот, ну, мы к этому потом. Итак, дозрел ли ты до полного неудовлетворения? Так, люди судьбы делают это потому, что не удовлетворены своей пустой и бессмысленной жизни. Люди судьбы или люди великого потенциала каждый день должны себя уговаривать, что их в жизни все прекрасно, они на своем месте, потому что ничего в жизни не приносит удовлетворения и покоя. Они хотят что-то, что сами объяснить не могут. Люди судьбы не могут жить естественной жизнью и общаться с естественными людьми. Их все естественно и нормально раздражает, поэтому они рождены для экстраординарного. Другими словами, тебя будут привлекать люди, ходящие в подобном элементе и функции. Призвание, которое внутри тебя, намного сильнее страха, который пытается парализовать себя. Вот тут опять остановлюсь. Мне сразу спрашивают, а вот как определить вот голос внутри меня? Вот это вот судьба меня зовет? Бог меня зовет? Или нет? Если я хочу это спросить и подтвердить откуда-то, это означает страх. Мне надо, ну, понимаете, тебя позвали, ты сразу делаешь. Сразу же делаешь. И если это задержка, потому что тебя позвали, и, ну, расстояние от этого, время отделяет, что тебе надо преодолеть, это одно. Но если тебя отделяет размышление над этим, это точно не Господь. Если ты хочешь удостовериться и просто подумать хорошенько, это не Господь. Потому что люди судьбы, они сразу узнают, вот, вот оно. И они ни с кем это не делятся, потому что знают, что, скорее всего, их будут отговаривать. И даже скрывают это, чтобы, ну, не хвастаются. Вот. Таким образом соблюдаются все правила. Итак, судьба. Это очень серьезная дама. И только люди судьбы, они видят там счастье. Если ты еще не человек судьбы, если ты честно достаточно долго не жил, туда не соваться, потому что тебя стоит вот этот Сатурн. Вот смотрите, я дочитаю вот эту историю ведическую. Вот когда он там, я остановился на том, что он там спустился, все от страха задрожали, да? Сердце его ушло в пятки, вкус праха и пепла ощутил царь во рту, хотя в лице его по-прежнему считалась отвага. С глубочайшей почтительностью припал царь Викарма к ногам Сатурна, усадил его на свой собственный трон, воздал всевозможные почести этому воплощению неизбежности, вознес к нему молитвы, совершил в честь его обряда. И делая это, понимал, что судьба его уже решена. Когда же царь совершал все ритуалы, темнолицый Сатурн заговорил с ним, и голос его прозвенел спокойным спокойствием и холодом реальности. «О, Викрамадитья, ты нанес мне оскорбление перед лицом всего собрания, даже не ведая, сколь далеко простираются мои возможности. Знаешь ли ты, что Индра и все другие боги трепещут передо мной? Ты знаешь, что я уничтожаю всякого, кто вызывает мой гнев? Но вот что ты еще не понял. Даже следа не остается от того, кого уничтожаю я. И даже само имя его стирается из памяти людской». Здесь опять останавливаемся, вспоминаем текст. Кришна говорит: если ты не послушаешь меня сейчас, что я тебе говорю, то ты потеряешь себя. Ты потеряешь себя. То есть, если ты вступил на свою судьбу назад, дороги не будет. Пролетай сейчас, так. Следа не остается того, кого уничтожаю я. И даже само имя его стирается из памяти людской. Пролетая много на памяти людской имен, то не очень, да? Некоторые философы, ну, вообще-то много, можно собирать, мы просто вот не помним, если. Но по сравнению с тем, кто вообще стерлись просто как животных, да? Тут это, ну, несопоставимая величина. Пролетая сейчас над этим собранием, я почувствовал, ты выразил отвращение ко мне. Да будьте известны, что сейчас я вхожу в созвездие Девы, которое занимает 12-й дом твоего гороскопа. Это значит, что в течение 7,5 лет у тебя не будет другого выбора, кроме как постигать, каков я на самом деле. Сейчас твой разум далек от истины, но вскоре ты узнаешь, какова моя власть. Я собью себе спеть, запомню мои слова. У меня был этот период такой, где выбора абсолютно не было. Не было абсолютно выбора. Ну, была какая-то судьба, я участвовал в революционных движениях, и там чуть в сторону, значит, ты просто за бортом. Угроза для жизни постоянная была. Ну, по здоровью, там, по всему. Вот так вот. Ну, это самое счастливое вообще-то. Ну, если ты это проходишь, потом от этого же Сатурна, знаете, есть в хиромантии линия судьбы, вот доходит сюда, а дальше не идет. Но у некоторых она идет даже в палец какой-то дальше. Вот там крест такой. Это считается, ну это вообще такие люди. Ну не подумайте, что я такой мощный хиромант, и даже не просите, чтобы я вам смотрел ладошки. Я просто говорю, что это, ну, есть. Это научно, это ты еще не догадываешься, сколь велика моя доблесть. Луна пребывает в созвездии зодиака всего лишь 2 дня с четвертью. Меркурий и Венера по месяцу каждый. Месяц, Марс по 1,5, Юпитер по 12, Раху и Кету по 18. Я же остаюсь полных 13 месяцев в каждом знаке, причиняя многие и долгие страдания таким великим богам. Слушайте, царь, мои слова. Ну и дальше он это начинает рассказывать, как он всех там это... Рамачандра, Равана, там никто не именовал. Ну вот. Что такое судьба? Давайте я сейчас прочитаю афоризмы о судьбе. И эти афоризмы делятся на две большие категории. Люди, которые вошли в свою судьбу, и попытались дернуться назад, и они встретились вот это с темноликим Сатурном. Стало очень плохо, они понимают, что никуда не дернешься. И люди, которые добровольно вошли, потому что вот их позвал. То есть раньше времени, как поперед к батьке, говорят, не надо, да? И вот давайте я сейчас прочитаю, что пишут такие знаменитые люди о судьбе. Живешь ли ты свою судьбу? Сегодня называется лекция «Люди судьбы». А смелым помогает судьба. Вот мотайте на ус. Судьба кому помогает? Сатурн кому помогает? Смелым помогает судьба. Гораздо важнее, вот внимание, как человек относится к судьбе, чем какова она сама по себе. То есть наше счастье не зависит от судьбы, а наше отношение. А знаете, что так, от чего отношение? От понимания или от извращенного понимания судьбы, что происходит. Понимаете? То есть, если даже... То есть, счастье не то. Как бы ни... А вот еще... Вот это пишут такие люди, которые, ну, как-то до истины добрались. Густав Флобер. Знаете, кто такой?
Слышали.
Главное, что вы слышали. Да? А вот мы не можем похвастаться, что вот наше имя, что кто-то сказать, да где-то слышали, нигде не слышали вообще, да. А этого как-то слышали, да. Это человек судьбы. Флобер, Демокрит, Конфуций, Синвартес, Миклухо Маклай, Платон, Уильям Шекспир. Мы о них слышали. А вас вспомнят вообще? Ладно. И вот этот Флобер. Как бы ни была жестока к человеку судьба, как бы он не был покинут и одинок, всегда найдется сердце, пусть неведомое ему, но открытое, чтобы отозваться на зов его сердца. Он говорит, это принцип жизни. Всегда это, если кто-то говорит, что все меня кинули, все меня бросили. На самом деле, это, наверное, он хочет, чтобы его пожалели, и ходит, это его уже бизнесом стало. Знаете, как вот сидит на перекрестке там и вот подайте, да, вот. А если вы нормально себя ведешь дальше, честно, то найдется человек, сердце, Господь это подкатит, припаркует тебе его, и все. Настойчивость смягчает судьбу. Не молитва там, а вот настойчивость. Вот ты, ты все равно, говорит, ну, да. Мужество делает ничтожными удары судьбы. Это Демокрит. Мужество. Мужество – это не мужское качество, это качество человека. Мужество. Есть мужество, понимаете, да? Есть женщины более мужественные, чем... А вот зачитаю, которые очень не любят кришнаиды. Они там это по... приказу администрации говорят, фу, Блаватская, фу. Вот Елена Петровна Блаватская говорит, колесница не поедет на одном колесе. Так и судьба не везет, пока человек сам не начнет помогать ей. То есть не просто одна судьба. А вот Конфуция. Вот сейчас очень сильное выражение. Вообще Конфуция, четыре религии с него вышло. Движущая сила небес сгибает и расправляет, расправляет и сгибает. Она играет героями и ломает богатырей. Благородный муж живет в покое и готов к превратностям судьбы, и небо ничего не может с ним поделать. Благородный муж, это который не пищит, когда ему на хвост наступили, и он сразу готов на всех кидаться. Продаваться там и все такое. А благородный. Наступили, раз, немножко, так потерпел, так раз. И ты получаешь свою судьбу. Вот именно так нас судьбы. Желающего судьба ведет, нежелающего тащит. А вот еще. что ну, есть польза все-таки от этого, от жестокой судьбы, есть польза такая. Говорит Сенека, вот хочу, чтобы паузу сделаю многозначительно, чтобы вы запомнили, потому что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Религии предлагают иной путь, они предлагают вот такой путь. Вот. А вот Сенека, человек судьбы, говорит, нет. Самая крепкая часть тела – та, которой чаще всего пользуется. Понятно, да? Руками пользуешься. Я видел одного человека, который вот без ног. У него вот такие вот руки, да? Он руками все делает. Он чаще пользуется. Самая крепкая часть тела – та, которой чаще пользуется. Надо подставлять себя под удары судьбы, чтобы, сражаясь с нами, она делала нас тверже. Постепенно она сама сделает нас равными себе. Человек сам там кузнец своего счастья, судьбы. Но когда? Он должен сравняться с судьбой. Как сравняться с судьбой? Это называется жить в духе, это называется сознание Кришны, да? Подставляться. Под удары Бога надо подставляться. Он тебя идет туда. Нас же учат, религия официальная учит уворачиваться. Ой, неблагоприятно, туда ходи, туда не ходи. Это надо, это не надо. Вот так вот надо. Постепенно она сама сделает нас, судьба сделает нас равными себе, и привычка к опасностям даст нам презрение к опасностям. Следующее. Судьба ничего не дает вечное пользование. В несчастье судьба всегда оставляет дверку для выхода. Все задуманное можно осуществить человеческими усилиями. То, что зовем мы судьбою, всего лишь незримые свойства людей. Это из мудрости Древней Индии. Незримые свойства людей. Ну, надо до них добраться, да? Каждому человеку судьбу дают его собственные нравы. Кто твердо знает, что делать, тот приручает судьбу. Знаете, кто сказал? Миклуха Муклай. Умей оставаться с собой, и ты не станешь игрушкой в руках судьбы. Парацельс. Про Парацельса, знаете, вот это, ну и все, медицина, да, медицина. Сейчас такая медицина, что из нас делает немножко ненормальных людей. Один человек, не помню, к сожалению, начал копать Парацельс, ну вот этих древних лекарей, такого накопал, говорит, да все тут под рукой, все бесплатно, и начал ко всем странам стучаться. Англия, Германия, они нет, чур меня, это же вся фармакология летит куда-то, да. И потом и откликнулась одна Япония. И знаете, что ему сказали? Очень заманчиво, но мы не можем принять к сведению, потому что у нас на фармацевтической этой, в общем, госбюджет рухнет, потому что после наркотиков вот это вот вся, вот этот бизнес медицинский на втором месте идет. А, ну да, на первом смысле. Ну после, если наркотики первые, то это... В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все, что угодно, но только не самих себя. Судьба не случайность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают. Посеете привычку, пождете характер. Посеете характер, вы поснете судьбу. Ну, это я часто слышал и под разными именами. Люди хозяева своей судьбы. Уильям Шекспир. Он же там Бекон. И я еще массу видел, что люди, хозяева, вот это, я один раз записал, на самом деле, вот это наиболее часто встречающиеся, но, в принципе, жизнь, подготовка вот к этой, к судьбе, это стать равным судьбе, к судьбе, это, ну, как проявить Бога в себе надо, вот это надо. Всему, что посылает нам судьба, дает цену наше расположение духа. Счастье и несчастье человека зависит от его нравов. Добродетели освобождают нас от господства пороков. Вот я хочу, но лишь храбрость освобождает нас от господства судьбы. Вот я буду все правильно делать, от порвота я непорочный. Но маленький удар судьбы, маленький казус судьбы, и все на смарку. Но лишь храбрость освобождает нас от господства судьбы. Этот же Фрэнсис Бэкон, он же вот тот. Храбрость. Я тут ставлю точку пока. Мы еще будем читать точку. Итак, только храбрый может, услышав голос Бога, следовать ему. И тут, знаете, что вперед? Курица или яйцо. Когда Господь говорит, обращается к тебе, ты...
Ты можешь быть храбрым, а иначе...
Да, потому что перед лицом Господа бежит страх. Это все миф, это знаете, еще это материализм. Когда смелый человек, он... Вот, герой это не тот, который... Нет страха, тот, который побеждает страх. Да нет. 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 Побеждает страх храбрый по-настоящему. И поэтому... Сначала ты храбрый, и вот эта смелость тебе показывает, это от Бога или нет. Когда эта смелость, ты не мудрствуешь лукаво, не перебираешь варианты, просто это делаешь и все, никого не переспрашиваешь. И поэтому, что такое храбрость? Это качество воина. Качество воина какое? Он всегда готов, он всегда во всеоружии, в своем оружии. Он может картины писать, он может политиком. У кого какое оружие? В любом. Он... И остальное ему комфорт не нужен. И мы знаем, что люди судьбы, они к комфорту относятся так, с прохладцей. Не просто с прохладцей, а с такой прохладцей, что люди, которые смотрят на них, они просто поражаются, и что вот эта вся твоя диета, а где разнообразие, это что, ты один костюм, а где это гардероб и все такое. А им это просто как мешает, понимаете? Он как в походе. Вот. Я вам прочитаю про одного человека судьбы. И вот, как их назвать, вот это церковные аферисты. Если он в такой роскоши, значит, это аферист, он вообще там никакой не святой, не друг. Я сам от возбуждения. Если он глава правительства и в роскоши такой, аферист он, аферист. Вот, пожалуйста, таких полно глав правительства, которые жили не в роскоши. Которые категорически отказывались собственный транспорт иметь, ездили на трамвае. Были такие? У Сталина там пара сапог осталось, или одни всего. Вот для примера, вот этих. Первый это признак, что тебе это не надо. Что тебе надо? И знаете, это просто отваливается, потому что мне даже некогда это поддерживать и как-то заниматься этим. Некогда. Никаких там режимов дня у тебя ничего этого нету. Вот. Это был в Сербии такой Павел. Это я назвал «Уроки для церковных аферистов». Как живут по-настоящему. Я сейчас прочитаю о правителях, о богатых людях, которые по-настоящему вот, ну, сделали что-то. И о церковниках. Потому что ну, говорится, что? Что те, кто наверху, они уже все заведомо сатанисты какие-то. То есть наверху церкви, наверху правительства, наверху там, ну и так далее, чего-то такого. Или вот он богатый человек, все. Нет, я сейчас читаю, что есть и такие. Если кто-то думает, что вот ты должен жить в крайней нищете, и тогда ты тут кто-то будешь. Нет, богатство будет рядом с тобой, но твоих личных вещей не будет. Ты будешь им пользоваться для своего дела. Тебе там все подставят, но тебе ничего не надо. Вот я читаю. Своим образом жизни патриарх Павел стал близок всем. Его как своего родного воспринимали не только православные верующие, но и представители других конфессий. Это интересно, да? Других конфессий. Даже те, кто называли себя атеистом, и атеисты его признают. Представляете, да? Вот Сербия. Мы говорим, ой, только вот там на Руси или где-то. Нет. Во всех уголках. В Африке такие, везде такие есть. Отсюда и столько рассказов, историй, шуток и анекдотов. Это я от себя. И анекдоты не буду зачитывать. Анекдоты там такие... Ну, не буду. Нет у нас времени на эти анекдоты. Истории, шуток, главным героем которых является сербский духовный глава. Он лишь Они лишь укрепляют мнение патриархи Павла как о народном святом человеке. И каждый из них свой духовный урок. В каждой из них патриарх Павел скромный человек, великий добродетель, великий духовник. Ну, вот, например, так случилось, когда у него, как у правящего епископа, монахини из монастыря Сопочане, близ Нового Пазара, просили благословения купить Фичо, самый маленький в то время автомобиль, ну, как Запорожец у нас. Чтобы им было легче возить из города необходимое для монастыря и не ездить на автобусе, потому что по дороге случались разные искушения, он отказал. Объяснение было таким: не дело покупать машину на деньги, которые вам жертвуют сироты и бедные. А еще может случиться, что вы поедете по лужам, да еще их забрызгаете. В то время, пока он был епископом, он долго избегал покупки автомобилей для своих и нужд епархии. Он говорил: пока в каждом сербском доме на Косово не будет машины, не будет и у меня. Но в конце концов согласился привезти один Варбург, потому что он стоил дешево и был удобен для перевозки разных товаров для нужд церкви и других вещей. Епископ Павел редко ездил на нем, потому что чаще всего ходил пешком. От монастыря до монастыря, церкви к церкви, по всей епархии вдоль и поперек. Вот. У него, кстати, была всего одна мантия всю жизнь. Одна вот эта, вся одежда. Когда ему говорили, он говорит: а я две сразу одеть не могу. И однажды он шел, его, ну, другой какой-то, меньше по сану встретил на машине такой серьезный. Он говорит: ой, батюшка, милости просим. Он сел, потом говорит: а чья машина? Он говорит: моя. Фу, открой дверь, я выйду. Вышел и говорит: так, с Богом тебя. И пошел. Пошел на какой-то там троллейбус. Он это не признавал. И, вот, и там однажды случилось это. И он ездил на трамвае. И однажды трамвай был, вагончик битком забитый, и кто-то его увидел. А святой человек сразу видно. И кто-то начал прорываться к нему за благословением по народу. И началась давка. И тогда водитель, ну это не анекдот, это правда было, водитель сказал: так, все, выходите из трамвая, остается только епископ. А теперь по очереди заходите и просите у него благословения. Он стал в дверях, и все так зашли. Такой был случай интересный. Вот. То есть водитель трамвая, там, это известный человек, человек судьбы, потому что соприкосновение с ним у людей улучшало настроение, там, и у них правильное решение было, несмотря на то, что было там раньше. Вот, интересный человек. Его, ну там анекдоты такие, у него был один приближенный к нему человек, который все время его искушал: ну, батюшка, ну вот, а машина же уже была, давай на машине, давай. Нет, пешком он. И однажды там, ну, страна, в общем-то, жаркая, да, и говорит: там все в купальниках, девушки там это, и мы вот это пойдем, будем глазеть на вот это вот непотребство. Он говорит: каждый видит, что хочет. Вот. И он ему как аргумент, что вот, ну, нельзя нам там идти, там мимо пляжа. Он говорит: каждый видит, что хочет. Пошли. И так и пошли пешком. А тут было жарко, он не хотел. Вот. И когда к нему приехал американский посол, раньше его, знаете, не замечали, и он был такой, ну, в монастыре жил, всякие чудеса, то все. И, ну, сербский народ просто сказал: ну вот, другого нет такого. Все же другие какие-то странные. Ну, мы знаем, какие они странные. И когда на него такой сан упал, так сказать, то пришел посол, все, а люди говорят: так он же в политике, в дипломатии живо. Ничего не понимает. Он говорит: ничего. Пришел посол, долго разговаривали о всяких делах. Он говорит: посол американский, знаете, ну понятно, он что за посол был, Уирен Циммерман. Вот. Там других же послов не бывает. И он сказал: а чем мы можем вам помочь? Вы же такой вот. Он говорит, посмотрел так серьезно, говорит: вы можете очень нам помочь. не вмешивайтесь в наши дела, пожалуйста, не мешайте нам, это будет самая большая помощь. Вот так вот он сказал. Ну, самая большая помощь будет. Это вот человек судьбы, который из, ну, из епископов, скажем, да? А какой человек судьбы, например, а может быть ли президент человек судьбы? Я сейчас про Сталина говорили, про одного мэра города, который в Испании просто взял в середине страны какой-то, сделал коммунизм там. Полиции нет, жуликов нету, я рассказывал об этом, помните, да. В Америке один человек сделал, их уничтожили после этого. Вот еще один человек, например, человек судьбы. Его еще зовут самый бедный президент. Самый бедный президент. Ну, как бедный. Его зовут Тома Исидор Ноэль Санкара. Президент Буркина-Фасо. Знаете такую страну? В этом. Знаете, да? Слышали. Жил на жалование армейского капитана, составляющее $345 в месяц, а президентскую зарплату в $2000 перечислял сиротский фонд. То есть, знаете, обычно есть зарплата, да? Но помимо этого, у номенклатурного лица там такой бизнес, да? Именно из-за этого бизнеса он и въехал вообще-то на это вот все, чтобы потом прикрыть свой бизнес. Вот. А тут вот, а свою зарплату перечислял сиротский фонд. После смерти президента выяснилось, что из имущества, принадлежащему его лично, какую-то ценность представляет лишь старенький Пежо, купленный еще до прихода к власти, холодильник со сломанным морозильником, да? 3 гитары и 4 велосипеда. Очень любил играть на гитаре. Ездил всю жизнь на велосипеде. Вот. Санкара руководил страной на общественных началах. Он даже запретил ставить в своем кабинете кондиционер. Ему стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь. Этот президент действительно выглядит уникальным примером на фоне других правителей Черной Африки, живущих в роскоши дворцов, которые легко могли бы дать фору виллам белых колонизаторов. Президент аскет, заслуживающий прозвище африканского Че Гевары. И убитый своим другом, ближайшим соратником, навсегда стал легендой для народа. Тело Санкары и 12 его ближайших помощников, убиты в ходе государственного переворота, совершенных советниками президента Блезом Кампаоре, ну, который стал после него, были в торопях зарыты в безымянной могиле. Скоро настал объект настоящего паломничества. Что характерно, с такими людьми и вообще вот эти перевороты делается подлым образом и изнутри, путем именно предательства местных. Это лучший друг его сделал. Путем предательства. Потому что люди видят его друг, да, его друг, его соратник, и он раз, и никто ничего не понял. А у него там свои люди. Если бы снаружи была, да бы они бы дрались до последнего. Вы знаете, почему, в чем секрет, что Афганистан никто не мог завоевать? Там предателей не было. И все. Не было предателей. Если кто-то только начинал предателей, его сразу так, и все. И люди стояли до конца. Предатели. Я хочу сказать, знаете что? Вот было... приезжал к нам с Германии человек, он рассказывал, что в Германии все не перевороты, а все беспорядки делаются искусственно. Сам народ ничего не делает. И, например, когда в ЮАР произошел переворот, женщина тут сидела, рассказывала, что там просто бегали за белыми людьми, убивали их, просто везде убивали. Побили все абсолютно. И там пресса пишет, что очень черные люди, они не могут управлять цивилизацией на современном уровне. Там приводит все в упадок, потому что они недоразвитые. Ну вот вы видите, как пример. Я вам хочу сказать, что они недоразвитые, знаете почему? Потому что эта недоразвитость спонсируется Америкой, Лондоном или чем-то. Если их просто оставить в покое, как вот этот священник сказал, просто оставьте нас в покое, мы будем нормально жить. Мы будем нормально жить. Но их в покое не оставляют. Поэтому в ЮАР то, что произошло. Знаете, почему именно в Африке, сейчас я прочитаю. Вот. Специалисты из Австралийского университета намерены спасти землю от присутствия людей. Об этом сообщило издание «Натуре» со ссылкой на автора проекта, проект есть, Билл Лоренс. По словам ученых, присутствие человека на планете негативно сказалось на 97% биологически богатых регионов. При этом более 70 экологически загрязненных регионов на сегодняшний день страдают от переизбытка населения. В связи с этим эксперты официально признали, что люди являются самой серьезной угрозой для флоры и фауны Земли. Сейчас исследователи работают над масштабным проектом, они работают над этим проектом, по спасению окружающей среды от человечества. Самой главной целью авторы видят снижение роста населения в Африке и в Азии. То есть Африке сейчас не дают поднять голову, но сейчас же как директива такая, мы видим сейчас Украину также гасят. Как гасят? Просто экономически. Как только появляется какой-то там африканский правитель, и все цветет и пахнет сразу, проходит немножко время, идет до крайней нищеты. Делают переворот и до крайней нищеты. Когда скромный правитель живет, все хорошо. То есть человек судьбы живет, все хорошо как-то развивается. Но когда он очень супер богатый, все в нищете. Почему? Потому что его супер богатство, а там все в Великобританию, в Америку, куда-то все идет, вот эти ресурсы, в том числе человеческие. Это к тому, что как бы ссылка, что почему так происходит именно в Африке. То есть там где-то поднимается в Африке, а вот такое изобилие краткосрочное получается. Но все равно люди есть. Люди есть. Тело Санкары и 12 его ближайших помощников убиты в ходе государственного переворота, совершенных советником президента Блезом Кампаре, были в торопях зарыты в безымянной могиле. Вскоре она стала объектом настоящего паломничества. Санкару помнят не только за бедную жизнь, сама по себе она вряд ли может считаться большим достоинством. Революции чести лидером, который был погибший президент, стала одной из самых радикальных и успешных попыток модернизации за всю историю Африки. 4 года социальной революции до неузнаваемости изменили небольшую африканскую страну. И вот смотрите, что же он сделал за 4 года. Значит, во-первых, у них интересный был этот герб. Знаете, какой был церковь? Какие-то вот такие, как вот похожие на советские. Какие-то не колосья, какие-то кукуруза, что-то. Автомат Калашникова, а тут мотыга вот так вот была. Автомат Калашникова нарисован, представляете? То есть он говорит, мы с зубами, надо защищать. И это было, не зря. Принятым при томе, он же, значит, как он пришел? Он сначала пришел в правительство, и потом сказали, он слишком этот, какой-то вольнодумец. И это было доминион Франции. И вот отставка Санкары привела к непредвиденным для французов и местных элит результатам, узнав, что их любимцы заключили под арест, восстали жители бедных районов Уга-Гадуду. Бунт был подавлен, и уже через 2 месяца, 4 августа, поднялся столичный гарнизон под командой Блеза Кампаре. Освобожденный из-под ареста Санкара становился президентом страны, которая через некоторое время была переименована из Верхней Вольты в Буркина-Фасо. Переводится как «Земля неподкупных». Смотрите, сколько ему было 33-летний Санкара объявляет начало демократической и народной революции, в ходе которой должны быть побеждены коррупция, голод, болезни и безграмотность. Первым шагом революции чести становится отмена дани племенным вождям, обязательных барщинных отработок для крестьян. Вместо архаической племенной структуры власти были созданы комитеты защиты революции, массовые организации, которым выдавались оружие, также народное ополчение Сернапо. Обе меры были направлены на ограничение власти армии в пользу народа. Армейский гарнизон, где офицерам продавались дефицитные товары по низким ценам, был превращен в государственный супермаркет, первый в стране, для всех. Правительство Санкары проводит беспрецедентные для Западной Африки меры по улучшению положения женщины. Были запрещены обычаи обрезания женских гениталий, там практиковалось, и многоженство. Женщина была уравнена в правах с мужчиной. Был также введен День женщины. В этот день мужчина был обязан заниматься домашним хозяйством. Представляете, круто, да? Женщина никто, а он говорит, а вот этот день один мужик вот все делает, а она вот отдыхает, барыня такая. А во всем остальном они равны. Это надо какое было влиянием каким обладать, чтобы вот это провести закон, да? На счету революции списание долгов мелким арендатам, отмена подушного налога, 10 миллионов посаженных деревьев, они остановили на ступени песков Сахары. Санкара продал все правительственные мерседесы, купил министрам автомобили Рено, самые дешевые. Из тех, что продавали в стране. Уже через 3 года после прихода Санкары к власти он осуществил то, что это про нас сейчас, что украинцам так долго обещали оранжевые и прочие политики. В 1986 году Всемирный банк констатирует, что в Буркина-Фасо искоренена коррупция. Энергичная преобразовательная деятельность Санкары вызвала острую реакцию соседних режимов. Конференция глав стран-соседей Буркина-Фасо, прошедшая под патронатом Франции в сентябре 1986-го в столице Кот-де-Ивуа-Ямункурсо, потребовала от революционного президента не соблазнять чернь несбыточными надеждами. Однако действительной причиной беспокойства было то, что надежды начали сбываться, и граждане стран-соседей тоже захотели перемен, как у Санкары. А вот предательство. Только предательство все это делает. Как Советский Союз развалили, только предательство. Все, вот все, все буквально, все вот эти вот. Заговор против Санкары возглавил Блез Кампаре, которому сам президент доверял, называл другом и лучшим революционером. Однако еще до переворота стало ясно, что дороги друзей офицеров расходятся. Многочисленные родственники Кампаре вдруг стали быстро обогащаться, как только Блез занял важный представительный от разницы. Человек судьбы не обогащается. Вокруг него могут быть несметные богатства, как у этого Кампаре. Все к его ногам все ложили, но он ничего не брал. Стали быстро обогащаться. Вот маркер где. Как только Блез занял важный... После убийства президента многие комитеты защиты революции оказывали военным вооруженное сопротивление, но силы были явно неравны. Первым же решением нового президента стала покупка персонального Боинга. Тот машину себе не покупал, а этот Боинг сразу купил. Дальше. На которые ушли средства, предназначенные Санкарой для благоустройства предместий Угадугу. Тюрьмы заполняются политическими заключенными, многие из которых умирают под пытками. А чиновникам увеличивают жалования, отменяют налог на медицину, введенный на их доходы в ходе революции. Весь процесс исправления ошибок проходит под контролем Парижа, который не меньше соседних диктаторов был раздосадованным заигрыванием Санкары с чернью. Официальные французские власти характеризуют перемены как демократизацию. То есть это было как-то сказано. Так закончилась история Санкары в Буркина-Фасо. и Буркина-Фасо возвращена в лоно цивилизованного мира, где президенты не ездят на велосипедах, а чиновники на дешевых авто, где не принято спорить с МВФ, а демократическими признаются те выборы, результаты которых устраивают великие державы. От лона и я хочу сказать, что вот мне пишет Татьяна из Казахстана. У нас маленькую ятру, 20 человек, причем находящиеся в Казахстане, централизованно прислали освобожденного лидера из Москвы. Все у них под контролем. Да и Прабу пристроен. Одинокий их матаджик, коих большинство будет работать и кормить его. Хари Кришна, слава Искону и Бхакти Вигьяна Госвами. И я сам таких видел. Умань, там все хорошо, все прекрасно. Вот просто какой этого революционера. Все кипело, я туда приходил, все кипело. Пришел один инициированный паразит, женатый, неработающий, и все закончилось. Или Днепропетровск, слёцовые, это, знаете, я их называю кукушками, которые сами ничего не делают, они выбирают гнездо, откладывают там свое яйцо, вылупляется кукушонок, на готовое всех это раскидывает, и все. И вот Днепр тоже слал своих кукушек, например. Запорожье не прошло, с Днепродзержинском тоже не прошло. В Днепродзержинск прислали, но там оказался такой хороший человек, Рактак. Он сказал, до свидания, ребята. Они с него налог потребовали там. Они там, война была, лидер был, настоящий человек. Вот. Сегодня Буркина-Фасо – это одна из беднейших стран мира. 90% населения занимается натуральным сельским хозяйством, которое страдает от частых засух. ВВП на душу населения в 2009 составляет $1200 США, то есть это 206 место в мире. Около половины населения живет за чертой бедности, а Франция вновь стала зарабатывать на экспорте товаров. Страной уже 25 лет подряд правит бессменный убийца Томаса Санкары Блез Кампаре. Так, я вас немножко задержу с перерыва. Сейчас уже перерыв тоже, но я хочу, чтобы, а то мы не управимся. Я хочу сказать, что это не просто политика. Это религия. Потому что политика, она опирается на какой-то здравый смысл. Вот тут здравого смысла нету, да? Пришли, сделали, потом хоп, хуже стало. Как же так? Голосовали, за что боролись, оранжевые революции. Как, за что, за что, почему? Это религия. И эта религия есть сатанизм. Она привнесена на землю. Есть адепты этой религии. Я повторюсь, все остальные религии, это ступень к сатанизму. И там втихую этот сатанизм практикуется. То есть, что такое сатанизм? От Бога подальше, чтобы ты до Бога не достучался. И организована инквизиция. Инквизиция никогда не уходила. Инквизиция есть и в самих вот этих ятрах. Любой приход возьмите, там христианский, мусульманский, там есть своя инквизиция, они люди даже не понимают. Я вам сейчас зачитаю некоторые вещи. Откуда идет? Папа Иннокентий III поручил инквизицию ордену доминиканцев. Откуда вот это официально пошло? То есть это было тайное, и потом официально назначили. Духовными орденами назывались монашеские организации, члены которых подчинялись папе, совместно жили в монастыре и придерживались определенного устава. Основателем доминиканского ордена был монах Доминик. В народе доминиканцев прозвали псами господними. В народе. Их знаком была собака с факелом в зубах. К еретикам и колдунам причисляли политических, вольнодумцев и передовых ученых. То есть у кого мозг работал? Еретики. В Судьи-инквизиторы имели громадные полномочия, их усилие подогревалось тем, что имущество казненных поступало в собственность святого трибунала. В погоне за деньгами и властью духовенство ни перед чем не останавливалось. В борьбе с колдовством, вот то, что я сейчас читаю, никуда не делось. Есть та же инквизиция, но она приняла другие формы. Купленные суды, например, сама законодательная система, сейчас кого она вообще защищает? Она защищает сатанистов. Вот. Ты уже по закону не прав, что ты не сатанист, что ты етеист. И что еще? Почему вот люди судьбы, они никогда, ни в жизнь не отрываются от народа? Не специально, чтобы быть вот своим в доску там, а потому что им некуда. У них есть такая судьба, их всех ну, то есть у них, ну, в них Бог, понимаете? Им ничего не надо. Ни есть, ни одежды, как-то вот сами как-то они обеспечиваются. И разница между человеком судьбы и людьми остальными, ее нету. Но сейчас пропасть, элита и толпа. И эта пропасть, и поэтому они, вот эти люди судьбы, они в элиту не входят. Они вот здесь вот. И эта элита слабо смотрится на их фоне. Потому что тут реальное что-то, реальные духовные достижения, мистические достижения, ну любые достижения есть, а вот у них нету. Они только это, ну, говорят, а ничего нету. И поэтому есть инквизиция, которая именно вот таких вот. Мне спрашивают, а вот в Исконе, ну, по сайту спрашивают, в Исконе есть духовные учителя? Истинные? Нету. Потому что истинный духовный учитель не зависит ни от кого. Он зависит от Бога. Истинный духовный учитель не богат, он довольствуется малым. Они, посмотрите, как они шикарно живут. Ну, кто-то скажет, вот не шикарно. Мы не знаем, как они живут, но некоторые известные, которые такие уже извращенцы, то, ну, я не знаю, вот эти президенты вот этих африканских республик, ну, которые продажные, они примерно так живут. Один саньяси, такой вот вор исконовский, во Франции так жил. Так лучшие дома Парижа, лучшие там эти лорды всякие, они просто даже не в силах были его догонять по этой вот. А от кого это шло? Ну вот сдавали пожертвования. Он так там кутил это вообще. Оторвался от народа, да? А зачем ему отрываться от народа? Если ты скромно живешь, тебе скрывать нечего, а если ты там такое безобразие, тебе надо оторваться от народа. Вот. Итак, и инквизиция вот пристально следит за этим. Так, достаточно было одного. В борьбе с колдовством оно нашло инквизиция. Очень удобный способ для расправы со своими противниками, объявляя их слугами дьявола. Я еще раз повторяю, что это сатанизм, это и есть мировое правительство. Сейчас не говорят слуги дьявола, сейчас говорят как-то по-другому. Сепаратист, например, говорят, да? Сепаратист. Ну, где кто что понимает. Признание у жертв вырывалось изощренными пытками, признавшихся сжигали на кострах, та-та-та-та-та. Эта казнь называлась наказанием без пролития крови. Свирепость инквизиции называлась делами веры. Короли и императоры допускали, чтобы монахи распоряжались имуществом и жизнью их подданных. И мы знаем сейчас очень много фотографий, мы говорим, ой, там Обама, ой, там такой Обама, ой, там такой Путин. Кстати, жена Путина в Германии признала, что Путин давно не Путин с 2008 года, что нету этого Путина, что их уже 5 штук было, что Путина нету, в природе не существует, что тот Путин это не ее муж. И она жива только потому, что ей двойника не подготовили, не успели, потому что Путину проще было подготовить двойничка. И она вот это сделала признание, может быть, в целях своей безопасности. Вот. Да, да, они же, да. То есть Обама, там Путин и все такое. Но мы видим эти всякие интересные снимки, когда вот стоит этот Путин, и у него столько там этих шляпах и спейсами вот этими, да? Так кто руководит всеми? Религиозный клан сатанистов, иудаистов. Вот и все, иудаисты. И они вот это, И наш этот самый, ну и наши президенты тоже полно фотографий. И Путин там у стены плачет, везде все это есть. Все это есть. Это религия. Это религия. Потому что в здравом уме сатанизм, это люди их называют, у них другая, на самом верху это не просто иудаисты, это не просто евреи, это у них там с гипофизом уже другая, у них в 4 раза длиннее. Это их называют психопаты, медицинская психопаты, психопаты. Это совершенно хладнокровные люди. И они даже не понимают обычных людей. Им вот только вот этот бизнес, только власть, и больше ничего не надо. Вот кто-то видел фильм «Золотая пуля»? Кто-то видел? «Золотая пуля» там сюжет такой, что Мексика восстала против этих, ну, и ну, надо было их, это, главаря вот этого, повстанцев, убить. И один сказал, вот я это могу. И там играет такой молодой человек, такой холеный, ухоженный. Он проникает в банду. И это банда, которая даже не к повстанцам, она просто грабит всякие разные там. И, ну, иногда помогает повстанцам. А брат вот этого, кто глава банды, он находится в потасе, говорит, ты предатель своего народа, он говорит, ну, у каждого своя. И он в банду внедряется. И тот видит, что у него, засек, у него такая золотая пуля есть. Там было сказано, что когда при вскрытии обнаружили золотую пулю, будет ясно, что это он застрелил, чтобы ему выплатить там что-то. И он своей хладнокровностью убивает, и все, вот этот американец, и его малыш кличку дали. Он убивает, они даже привязываются, он привязывается к бандиту, привязывается вместе, и он... И потом, когда он этот убивает свою цель, вот этот бандит понимает, что вот этот вот малыш убил любимчика народа и решает его убить. Идет туда, он говорит, а я тебя жду, да, ты, я знаю, что ты меня будешь стрелять, можешь подождать 5 минут, меня не стрелять. Приходит в банк, он говорит, откройте на такое-то имя. И вот он видит, что на его имя, на бандитское имя, вот это его, там столько-то много долларов, что он говорит, я одним выстрелом сделал, что ты за всю жизнь не заработаешь. Вот это мне, вот это тебе половина. Потому что я проник в банду, стал своим, потому что без тебя я бы ну, так близко к нему не подобрался. И он его обряжает в костюм, он говорит, все, поехали в Америку, тут бесполезно идти, тратить большие деньги, тут некуда их тратить, в Америке нормально будет жизнь. Этот бандит стреляет его. Стреляет. Тот говорит, за что? Почему? Перке? Почему? Он говорит, потому что ты подлец, малыш. Предательство у них в крови, это нормальный бизнес. Предательство это их бизнес. Они не понимают ничего личного, у них личного ничего и нету. И он его не понимает, говорит, ты что, ты же мой друг. А тот бандит, он не революционер вообще. Он там и насильничал, и что-то такое делал только для себя, для обогащения. Но он человек, в нем осталось человеческое лицо. И тот его не понимает. Так вот эти люди, сатанисты, они не понимают человеческих ценностей и считают их животными. И в религии человеческие ценности, мужчина, женщина, дети, преподносятся как животные. Понимаете? Так было всегда? Нет, так стало недавно. Так стало недавно. Потому что в семье все сохраняется. Это сейчас вот наша семья, вот это наша семья, это корпорация, наша семья. Или вот это наша семья, мы тут дети, там, брат, сестра в Боге. Нет. Вот я, вот муж, вот жена, вот мой ребенок, я его люблю, естественно. Естественно. И только там сохраняется все. А вот мой брат, у него тоже там жена, и вот только так. Но когда это убирается, тогда легко убрать ей ценности и подменить их ценности. Поэтому уничтожается институт семьи. Особенно уничтожается, что такое женщина. Потому что семья держится на женщине, не на мужчине. Мужчина, он такой, ну его природа такая социальная, где-то что-то там. Семья только более большая. А вот самый институт семьи на женщине. Сейчас дочитаю. Особенно жестокой была испанская инквизиция. В течение 18 лет безраздельно творил суд на престоле огня и крови великий инквизитор, монах Фома Торквемада. Он сжег на кострах один человек всего, не менее 100 тысяч еретиков. Только вдумайтесь. Это просто сатанинское жертвоприношение. И погубил около 120 тысяч семей. А теперь вспоминаем христианизацию Руси. Больше половины населения просто было. Просто. И я сейчас это, знаете, мы же реальные люди. Какие реальные вот святые, реальные святые? Знаете, реальных святых, про них ничего нету. А вот нереальные святые, какие у нас вот преподобные? Саровский, да? Реальный человек, человек судьбы или нет? Человек судьбы. Знаете почему? Только потому, что церковь официально его не признавала. А вот Радонежский, скажите. Или там вот ясно солнышко Владимир. Это же он-то резню-то устроил. А Радонежский? Радонежский тоже. А вы уверены, что Радонежский человек судьбы? Потому что мы знаем, что Радонежский участвовал в таком политическом акте, как освобождение от монголо-татарского ига, которого не было. Его не было, была война между там Московией, Тартарией, и вот которые тут уже захватили. Так он был на какой стороне? И победили кто? Так кто он был? Потому что это была не победа, а поражение. И возникло вот такой строй. А были свободные люди, это было поражение. И теперь там вот эта тайга кругом. Когда Пушкин писал «Капитанскую дочку», вот это вот восстание Пугачева, он пошел по этим местам, у него волосы дыбом встали, он говорит, так вот что тут за событие было. Там восстания Пугачева не было, то тоже была война целая. Вот. Мы же об этом ничего не знаем, про реальных людей. То есть мы, и поскольку мы имеем дело с поддельной религией, или религией организованной, или, проще говоря, сатанистом, сатанизм, тут без Бога не совладаешь, просто не совладаешь. По подсчетам историков, общее число жертв инквизиции в Европе доходило до 12 миллионов. Вообще ни на какую голову не налезет. А про Россию там вообще нет этого, там, статистики. Про Россию нет статистики. Чтоб не знала, сколько там живет народу, да? Так, и хочу что-то хорошее надо сказать перед перерывом. Я затянул перерыв. Что хорошее? А, давайте я вот хорошее скажу. Фантастический проект, хорошее. Что еще один человек судьбы. Человек судьбы. Мы увидели, что есть человек судьбы. Есть человек судьбы. В религии могут быть человеком. Приходишь в религию, но надо уже быть в этом институте, что-то такое говорить. Потому что все люди уже находятся в какой-то системе. В государственной ли системе? Вот, пожалуйста, вот эти негритянские товарищи. Вот фантастический проект называется. Латвийский миллионер, реализовал в окрестностях города Цесис фантастический проект. Выкупив 300 тысяч га леса, холмистой местности, он построил город Солнца, где действуют особые правила, и люди ведут себя совсем иной распорядок жизни. Согласно условиям проекта, все дома, а их на территории 300, возведены из экологически чистых материалов. За каждым домом закреплен участок от 0,4 до 1,3 га, на котором есть небольшое озеро и лес. У каждого озеро, у каждого лес. Хорошо, да? Я смотрел эти картинки, ну просто Эдем. Причем Эдем у каждого. У каждого, да? А у нас это, да, вот такой скворечник, да, и соседа ты не знаешь. Ну, знаешь, когда он только музыку врубит, что стена, она все равно это низы пропускает легко. А там все дома в Амациемсе оснащены центральной канализацией, проложенной спецтехникой под корнями сосен, елей, высокоскоростным интернетом, электроэнергией. Обогревается дома в основном теплом из земли. В каждом доме имеется геотермальный тепловой насос со скважиной 90-100 метров, преобразующий энергию земли в теплоэнергию. Этот теплоэнергии круглый год достаточно для обогрева дома и подогрева горячей воды. И только в холодные зимние дни жители прибегают к розжигу камина, который оснащен каждый дом. И закон каждого отдельного дома, за редким исключением, не видны и другие дома. Такое стало возможно за счет холмистого рельефа местности и грамотной планировки. В лесном городе запрещены заборы. Эти экологические чистые зоны со всеми вытекающими отсюда последствиями. По городу свободно разгуливают косули. Хороший город, да? И другая живность. И ничего не должно мешать их перемещению. По этой же причине в городке запрещено содержать на цепи собак, которые лаем могут испугать диких, но безвредных животных. Собаки по условиям поселка могут находиться только в домах. Идея построить такой поселок пришла мне в голову, когда я понял, что хочу жить в собственном благоустроенном доме у воды, расположенном в живописном месте в лесу. В результате я создал Амат Цеемс, где сегодня живет моя семья, я, мои дети, внуки, мои друзья, единомышленники, люди с похожими взглядами на жизнь, требованиями к месту проживания, к окружающей среде. Признаюсь, что поначалу я создал проект из чисто эгоистических побуждений. Хотелось создать комфортную зону обитания для себя любимого. На основании и по примеру похожих поселков в других странах, и на основании моего личного видения того, как, живя в благоустроенном месте, можно быть в ладу с соседями и природой, не нарушая жизнь диких животных, были разработаны внутренние правила поселка. Эти правила созданы для людей, разделяющих мое видение. Люди, которые не считают эти правила запретом, люди, которые готовы к уважительному отношению к окружающим, будь то соблюдение тишины или содержание прилегающей территории. Правила, например, предусматривают, что в пределах поселка в вечернее время и ночью не разрешается шуметь, не разрешается строить заборы, а также обращают внимание на то, что собака друг человека, который не должен сидеть на цепи. Моя цель – максимально сохранить естественную природу в поселке. Я стараюсь не превращать лес в городской парк. Именно поэтому рядом с ухоженным, постриженным газоном соседствует цветущий луг. Горят сотни маленьких фонариков, из прудов летом хор зеленых лягушек, ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Взял и сделал. Вот. Приходи, живи. Ну, с вредными привычками, вы понимаете, там людей нету. Вот. С неэкологическими привычками. Захотел человек и сделал. У каждого есть свое дело. Перерыв.